Глава 11. Влипли не только мы. Ранее сливавшиеся с чернотой стадо и незамеченные нами поэтому пятерка грифонов с наездниками внезапно взлетела вверх, появившись буквально в сотне метров от нас. На грифонах сидели эльфы, только не светлокожие, как в Лантасире, а по местной красно-черной моде чрезвычайно смуглые. Доспехи тоже были черными, с красными картинками, изображающими сцены битв и охоты. Но для меня было важнее то, что стрелы, наложенные на тетиву их луков, были нацелены на нас. Поворачиваться и удирать было уже поздно. Наши спины нашпиговали бы стрелами по простому признаку. Раз бежит, значит враг. Скостовать невидимость и полет в случае обострения ситуации мы всегда успеем. Пока же надо пользоваться возможностью разжиться полезной информацией от местных. Если тут все как в прежнем мире, только с красно-черной визуальной спецификой, то ничего страшного. В прежнем мире случайно попавшиеся на дороге встречные эльфы тут же в нормально ведущих себя путников не стреляли. Логично думать, что и здесь должно быть так же. Сделав знак Адальхейд ждать, я направил своего грифона навстречу эльфам, демонстрируя, что не чувствую никаких причин для тревоги от неожиданной встречи. Теперь главное, чтобы автоматический переводчик, работавший в старом мире в общении между расами, фурычил и здесь. «Приветствую вас!» Я дружелюбно улыбнулся и помахал правой рукой эльфу по центру пятерки. «Если не он главный, то пусть сами меня поправляют». Но оказалось, что я угадал. Заговорил в ответ именно он. Впрочем, угадать было легко. Это же эльфы, бессмертные, которые за столетия жизни намертво вырабатывают следование определенным ритуалам, которых у них придумано множество. И если главному у эльфов, как я уже знал, положено находиться в центре, то там он и будет. Помогло и то, что его уровень, 120-й, был на 10 пунктов выше, чем у его спутников. «Здравствуйте», — ответил тот, обрадовав меня полной понятностью своей речи. «Я Рим Бушет. Не объяснишь, почему у тебя и твоей спутницы такой необычный цвет кожи?» «Приветствую тебя, Рим Бушет. Я Трой. Имя моей спутницы — Адальхейд. В моей стране у всех такой цвет кожи и у людей, и у гномов, и у эльфов, и даже у гоблинов с орками», — ответил я. Смуглые эльфы удивленно переглянулись между собой. Главный снова заговорил. «Мне в детстве рассказывали сказку, где все так и говорилось. Только я был уверен, что это выдумка. А как попасть в вашу страну?» «Сам хотел бы знать», — честно ответил я. «В данный момент мы не знаем даже, как попали сюда, а вернуться очень бы хотели». Рим Бушет на несколько секунд призадумался. «Мы охотились на быков. Но наш король наверняка захочет повидаться с такими необычными гостями, как вы. Если пожелаете, я могу проводить вас к нему», — достаточно любезно предложил Рим Бушет. Я на всякий случай покосился на Адальхейд. Не начался ли у нее нервный тик после предложения познакомиться со вторым королем эльфов, когда мы не рады знакомству и с первым? Но лицо Адальхейд выглядело спокойным. Что касается меня, то предложение было заманчивым. Из нас, конечно, будут всячески тянуть информацию про наш мир, но еще не факт, что мы вообще сможем туда вернуться. Так что можно рассказать все честно. А вот нам очень нужно вытянуть из них побольше информации про этот мир. Есть ли какая-то важная специфика, какую необходимо знать, чтобы выжить в нем? Или все ограничивается в основном страстью админов к черному и красному, другим расположением населенных пунктов и разной растительностью? Если так, то в чем тогда завлекаловка для игроков сюда путешествовать? «Ваше предложение – честь для нас», – витиевато ответил я. «А далеко ли отсюда до замка Его Величества?» Уголок рта на лице эльфа как-то странно дернулся, словно от досады, но через секунду он ответил. «Хватит одного призыва свежего грифона, если ваше вызвано уже давно. Тут 9 км. «Все хорошо, мы вызвали своих только что, нам хватит их на такое расстояние», — пояснил я. «Мы готовы лететь». Рим Бушет назначил вместо себя заместителя и, призывно махнув нам рукой, развернул своего грифона в обратную сторону. Оставшаяся четверка эльфов тут же снизилась, погнавшись за убежавшим во время разговора стадом. На всякий случай я незаметно выпустил из инвентаря Пета, приказав ему держаться в сотни метров за нашей спиной, контролируя радаром территорию за нашими спинами. Вдруг четверка эльфов развернется и атакует нас в спину. Обошлось. Пролетая над бывшим маршрутом перемещения стада, мы увидели несколько туш быков, утыканных стрелами. При всей эльфийской меткости, при охоте на таких огромных быков, обойтись одной стрелой было невозможно. Во время полета эльф все время озирался, словно опасаясь внезапного нападения из засады. Я тоже старался не терять бдительности, раз такое дело. Не скажу, чтобы я доверял нашему провожатому, но в данный момент считал его безвредным. Хотел бы напасть на нас, не отпускал бы своих воинов. А Пет никаких сигналов о том, что они летят за нами, не давал. Времени призыва его грифона эльфу не хватило, поэтому вскоре он высадился на равнину и тут же призвал нового. Через 4 минуты мы стали приближаться к краю долины. Дальше на горизонте вырисовывались горы. И я, и Адельхейд напрягли зрение, пытаясь рассмотреть город и замок, у которых мы, судя по обещанной дистанции пути, должны были уже оказаться. Но ничего подобного видно не было. Горы как горы, и ничего больше. Адельхейд даже попросил мою подзорную трубу, но и она ей не помогла. Когда до гора оставалось 500 метров, я окликнул эльфа. «Рембушет, ты говорил о 9 километрах, мы их почти уже пролетели, но где же город?» Эльф развернулся на грифоне. «Мы действительно почти уже прилетели. Но тут нет ни города, ни замка. Мне неприятно говорить об этом, но все наши города и замки захвачены. Мы потерпели поражение во всех битвах и теперь вынуждены ютиться в укрытиях, о которых не знают захватчики. Времена, когда мы жили на равнинах, остались в прошлом. Теперь наш удел – жить в пещерах и выбираться на равнину изредка для охоты, надеясь, что враги нас не заметят. А также сражаться до последней капли крови, когда враги все же находят наше убежище. Через 500 метров расселена, по которой я могу отвезти вас в главное убежище. Вы со мной?» «Ну, ни черта себе! Вот теперь я понял, почему эльфа передернул, когда я спросил его, как далеко до замка. Надо собрать больше информации, чтобы разобраться детальнее». «Да, полетели. Прости меня, я не знал, что тут все так сложилось». Эльф кивнул в знак того, что принимает мои извинения, развернул грифона и стал снижаться. Вскоре, действительно, в казавшейся монолитной скале сбоку обнаружилась расселена. Узкая и мрачная. Она могла стать прекрасным местом для засады, в которую нас мог вести провожатый. Но делать было нечего. Нам нужна была первичная информация. А мы ее не соберем, если будем шарахаться от каждого встречного, как от чумного. По крайней мере, встреченная вскоре в расселении пятерка эльфов также не походила на грабителей. Доспехи были оформлены в том же стиле, что обычно отличает воинские подразделения. Я также надеялся на то, что Тхакун нас страхует и, если что, должен успеть предупредить о любой угрозе впереди в 50 метрах. А Пет должен сообщить об угрозе сзади, если, конечно, подкрадывающиеся не будут в стелсе. Через пару секунд Рембушет соскочил с грифона, и мы последовали его примеру. «Нам придется постоять тут несколько минут, убедиться, что за нами не было хвоста», — сказал он. «Ну что же, никогда не имел ничего против разумных мер предосторожности». Пока мы стояли, грифоны развоплотились, и вскоре по сигналу эльфа мы пошли за ним, углубляясь в расселину. Через 500 метров над ухом раздался шепот от Хакуна. «Милорд, вскоре поворот, за ним 5 воинов. Ведут себя спокойно, не прячутся». Я кивнул, подтверждая, что услышал его. Знак был хороший. На засаду это было не похоже. Скорее, на стандартный охранный пост. Двигаемся дальше. Через пару секунд эльф поднял руку. «Обождите тут минуту, я должен предупредить о том, что привел гостей». Он тут же исчез за поворотом, а мы с Адельхейд остались в ожидании. Видно было, что она нервничает, и я приобнял ее, успокаивая. Пока мы ждали, обратил внимание на то, что скала не из известняка, а гранитная. Значит, скорее всего, пещера, в которую нас ведут, естественно, происхождение. Вряд ли кто-то долбил гранит. Снова раздался шепот Хакуна. «Рембушет сделал все, как обещал. Рассказал о гостях, возвращается за вами. Похоже, что все в порядке». Я снова кивнул. Из-за угла тут же вышел наш сопровождающий и жестом пригласил снова идти за ним. Я отозвал Пета в инвентарь. Тут он будет уже слишком заметен. Пятерка воинов уже выглядела иначе, чем встреченная над равниной. В ней было 3 эльфа, человек и гном. Все чрезвычайно смуглые, но стиль доспехов был общим. что успокаивало. Но с кем воюют эльфы? Если в их войске есть гномы и люди, может, с орками и гоблинами? Был бы классический расклад. Римбушет нас охране не представлял, просто провел мимо воинов с любопытством рассматривающих нас. Мы, впрочем, ответили тем же. Если к смуглым эльфам я уже начинал привыкать, а смуглый человек вообще по определению не мог быть экзотикой, то встреченный смуглый гном смотрелся достаточно дико. Думаю, он также подумал про мою неуместную для местного гнома белизну. Расселина закончилась, и мы оказались в полноценной пещере, то раздававшейся вширь и вверх, то сужавшейся до 4 метров. Через каждые 3 метра в стене был укреплен факел, дававший ровный свет и не чадивший. Еще дважды за поворотами были патрули. Чем дальше мы шли, тем более они были многочисленнее. Самым удивительным был последний патруль, в котором эльфы были в меньшинстве, а доминировали орки. Были в нем и гоблины, что заставило мои мозги заскрежетать в попытке понять, от кого же потерпело поражение это разномастное войско, если в нем широко представлены все основные расы. Сразу за последним патрулем в пещере были толстенные железные ворота в классическом гномьем стиле. Прочно, солидно, и рисунки посвящены сражающимся гномам. Римбушет постучал в них 3 раза, потом 1 раз, потом еще 3 раза. Через полминуты в самом верху ворот отворилась небольшая створка, в которой нас оглядели. Затем ворота вздрогнули, словно внутри высвободили мощный запор, и одна из створок стала медленно открываться. За воротами оказалось 4 десятка воинов в полной боевой готовности. Видимо, тишиной и спокойствием местное королевство жизнь не баловало. Снова тотальное смешение всех 5 основных рас. При этом никаких групп по расовому признаку. Лучники стоят с лучниками, копейщики с копейщиками. Удивительно. За воротами оказалось 5 коридоров с идеально ровными краями. Похоже, моя первая мысль, что тут естественная пещера, оказалась неверна. Или верна частично. Много поработали и с инструментом. Но почему не взяли одну из пещер из известняка, где дело бы шло в 10 раз быстрее? Римбушет повел нас по среднему коридору. По дороге попались еще 2 поста, но уже снова небольшие по численности, то и дело от коридора отходили ответвления вправо и влево. Наконец мы подошли к очередным мощным железным воротам. Снова сигнальный стук, но в этот раз одну из створок открыли сразу, демонстрируя меньшую бдительность в сердце крепости. Пройдя мимо 4 мечников, мы вошли в огромную залу, потолок которой терялся в темноте, так высоко факелы тьму разогнать не могли. В самом конце практически пустой залы стоял высокий черный каменный трон, на котором восседал король. Вокруг него стояло 10 десятков придворных. Фигуры их дрожали в лучах факелов, но резкое отличие по росту и комплекции снова давало намек, что и тут собраны представители разных рас. Расу сидящего на троне короля было трудно угадать с такого расстояния. Но когда мы подошли ближе, я с удивлением увидел, что монарх — гном. Вот тебе и эльфийский король. Как я вначале, казалось бы, логично вообразил при встрече с 5 эльфов на равнине. По мере нашего приближения разговоры придворных стихли. Все лица, в том числе и короля, были обращены на нашу группу. Когда до трона осталось 2 десятка метров, Римбушет дал нам сигнал остановиться и выступил вперед. «Ваше Величество!» — он поклонился в пояс. «Мой отряд обнаружил на равнине 2 путников». Как и говорилось в легендах, они из другого мира. Для них стало сюрпризом, что мы ютимся в пещерах. Они ожидали увидеть замки и города.
«Подведи их ко мне»,
— ответил король мощным басом, оглушительно прозвучавшим под сводом зала. Впрочем, наверняка он использует усилители голоса от легендарных артефактов, которые блестели на его полностью снаряженной в боевой доспехе фигуре. Даже молот и копье были прислонены к подножию трона. Подойдя на стандартные 10 метров к трону, как шепотом порекомендовал нам обоим Дхакун, мы остановились и глубоко поклонились. Немного вежливости по местным стандартам общения с венценосными особами нам не повредит.
«Из какого вы королевства прибыли?»
— снова загрохотал король. Я тем временем смог разглядеть его статус. «Перфундар, 260 уровень. Из Лантасиры, Ваше Величество, мы были в столице и внезапно оказались здесь, в ваших владениях», — вежливо ответствовал я.
«Как там в Лантасире? Спокойно?»
Отвечать правду, что там стало значительно спокойнее после того, как от меня избавились, мне было не с руки. Все короли – одна мафия. Будешь жаловаться одному на другого, ничего хорошего из этого не выйдет. Либо спроецирует на себя твои проблемы с другим королем, опасаясь, что в целом не умеешь себя вести почтительно с королями. И так же будет и с ними. Либо попытаются как-то использовать против другого короля, если он соперник. Правда, тут ситуация уникальная. Параллельный мир. Этот король монархом в своем мире не соперник. Но рассказывать, что конфликтуешь с королем в своем мире, все равно глупо. Достаточно спокойно, сир. Последняя крупная война была несколько сотен лет назад, а все остальное серьезных проблем не создает.
А у нас вот все иначе. Пока мы сражались с королевством с королевством, пришел общий враг и раскатал нас всех в пыль. Я последний уцелевший король из прежних на 1000 километров вокруг. Вот и собрал всех уцелевших воинов и беженцев вокруг себя, невзирая на расу. Все замки и деревни захвачены. Мы вынуждены ютиться по пещерам и кормиться охотой. Народ голодает. Впрочем, его и так осталось немного.
А что за враг напал на вас, ваше величество?
Глубины ада разверзлись, и нечисть нахлынула на наш мир. Зомби, бесы, черти, демоны и дьяволы. И у каждого вида нечисти свои ухватки. Самые сильные – это дьяволы. Они по 3 метра ростом. Широкоплечие, передвигаются в огненных колесах. Убить их крайне сложно. У них мощная регенерация. И они ловко орудуют трезубцами и используют чудовищные по мощи заклинания огня. К счастью, дьяволов мало. Встретишь не чаще, чем короля в прежние времена. В подручных у них демоны, на 0,5 метра ниже ростом, но очень массивные. Выскакивают прямо из-под ног, из земли, рубят огромным огненным мечом и скрываются в земле обратно. У них подручными выступают 2-метровые черти. Эти тощие дети ада искусны в телепортации и любят возникнуть за спиной и вонзить кинжал под лопатку или перерезать горло. Больше всего бесов, но с ними можно сражаться на равных. Они 1,5 метра ростом, любимое заклинание – огненные шары. Опасны, когда собираются сонмами и могут совместно сжечь все, что угодно. Наконец, большая часть моих бывших подданных, да и подданных других монархов, обращена сейчас в зомби. У зомби острые зубы, когти и главное умение – рывок. При его помощи они за секунду приближаются к добыче.
Вот теперь я понял, что именно, кроме красно-черных оттенков, отличало этот мир и должно было заинтересовать игроков, в отличие от прежнего. Фактически, тут была создана фантазийная версия техногенного сюжета в стиле «Терминатора 2». Только вместо захвативших мир боевых роботов предлагалась нечисть. А остальное все примерно так же. В убежищах прячутся выжившие, и игроки должны им помочь изгнать или уничтожить нечисть и вернуть утраченную власть над миром. Ну и себя не обделить в процессе. Идеально для тех, кто предпочитает сражаться от рассвета до заката. Идеально для мощных кланов, рвущихся к экспансии. Здесь они могут спускать пар, не погружая в перманентную войну тот мир, в котором могут остаться те игроки, которые очарованы атмосферой мирной жизни эльфийских и гномьих королевств, балами и травничеством, ремеслами и походами по лесам и долам. Очень даже разумно придумано. Вот то, что я уже знаком с 2 категориями противников из 5, меня не порадовало. Зомби-то ладно, с ним еще можно справиться при известной ловкости, но черти... Я чудом ушел живым из лап чертей. А тут есть еще 2 категории нечисти пострашнее их – демоны и дьяволы.
«Впрочем, что-то я забыл про правила этикета»,
– снова прогромыхал королевский бас.
«У меня гости с дороги, а я опустился в разговор на сухое горло. Ну-ка, быстренько за стол, с продуктами у нас не очень, но чем богаты, тому и рады».
Перфундар слез с трона, оказавшись 7 сантиметров пониже меня ростом, и 1,5 раза шире в плечах, и зашагал в сторону. Мы с Адельхейд направились вслед за королем на почтительной дистанции. Присмотревшись, я заметил в углу несколько невысоких столов со скамьями, по цвету практически сливающихся со стенами в тусклом свете факелов. Король бухнулся на скамью спиной к стене пещеры. Нас взмахом руки пригласил усаживаться на скамью с другой стороны стола. Тут же забегали слуги с кувшинами и блюдами, а чаши и тарелки и так уже стояли на столе. В кувшинах я обнаружил пиво. На блюдах лежало три вида мяса. Вяленое, печеное и вареное. Вот и весь ассортимент. В некоторых тавернах стол был побогаче.
«Извини, Трой, что нет вина для твоей спутницы».
Перфундар горестно вздохнул.
«Нам с тобой лучше пива ничего нет, а люди, я знаю, обычно предпочитают вино. Но последнюю бутылку вина в этом зале распили полгода назад. Нечисть знает, что многие из нас падки на вино, и у виноградников устраивают такие мощные засады, что за горсть винограда приходится платить жизнями. Я уже и запретил туда наведываться. Привычки привычками, а жизнь подданных дороже».
Мигнуло уведомление.
«Король, Перфундар хочет порадовать своих приближенных вином, но не готов жертвовать их жизнями в попытке раздобыть виноград. Раздобыть виноград достаточно, чтобы изготовить вино или само вино и преподнести его королю. Награда. 1800 опыта, 400 золотых плюс 3 к репутации в отношениях с Перфундаром и его двором. Внимание! Задание рекомендовано для игроков уровня 100+, из-за высокого уровня угроз на пути игрока. Принять, отклонить?»
О, как скоро все перешло к заданиям. Ну что же, судя по всему, торчать мы тут будем долго, и нет смысла отказываться от первого задания. Да еще и от местного короля. Мало ли на пути попадется виноградник или ящик с бутылками вина, вот оно и выполнится. Нажал «принять» и поднял в тосте бокал с налитым слугами пивом. «За ваше величество! Пусть ваши враги отправляются обратно в ад!»
«Хороший, очень хороший тост!»
— сквозь зубы выговорил Перфундар, как раз вцепившийся зубами в ломоть вяленого мяса.
«Да будет так!»
Этот король мне был не в пример симпатичнее эльфийского. Попроще и поближе к народу однозначно. С другой стороны, близость к полному краху способствует демократичности правителей и стимулирует их желание прислушиваться к нуждам подданных. Сталин до войны, уничтожавший православных священников тысячами, едва его не на шутку прижало в схватке с фашистами, тут же договорился с православной церковью о сотрудничестве, вернув падстве усцелевших батюшек из лагерей. Я особенно на еду не налегал, поскольку совсем недавно сытно пообедал, а Адельхейд вообще практически ничего не ела. Но игнорировать королевское угощение было глупо. Потому я выждал момент, когда король наклонился над тарелкой и аккуратно толкнул ее локтем в бок, красноречиво показав на еду. И Адельхейд поняла меня без слов. Взяв ребрышко, она принялась его глодать. Немножко наевшись, король продолжил общаться.
«А скажи-ка, Трой, есть ли у тебя возможность привести к нам подмогу из твоей лантасиры?»
Мигнуло оповещение.
«Король Перфундар нуждается в военной поддержке для борьбы с силами ада. Приведи сильную подмогу своего королевства. Награда 8000 опыта, 3000 золотых, плюс 5 к репутации в отношениях с Перфундаром и его двором. Принять, отклонить?»
«Конечно, принять. Чем я буду заниматься теперь, так это искать способ выбраться отсюда. У меня одного-то был потенциальный способ вырваться. Надо всего лишь дать себя убить, и велики шансы, что одна из предложенных точек воскрешения окажется в прежнем мире, а не в параллельном. Правда, тогда я потеряю последнюю запасную жизнь, и придется сидеть больше месяца тихонечко в номере. Да и в любом случае этот вариант я серьезно рассматривать не мог. Вернуться без Адельхейд, бросить ее тут одну? Нет, не вариант. Поэтому я буду рыть землю в поисках выхода, пригодного для двоих. Будем надеяться, что мне это удастся, и вполне возможно, что найденная дверь будет открываться в две стороны. По крайней мере, предложенное задание недвусмысленно намекает, что это вполне возможно. И это очень, очень хорошие новости. Принять!» «Сделаю все возможное, Ваше Величество, сделаю все возможное», — вежливо ответил я, поднимая чашу с пивом вверх. Мой уклончивый, но положительный ответ привел монарха в хорошее настроение. Следующие полчаса он расспрашивал нас о том, как устроена жизнь в Лантасире. Из разговора обнаружилось, что устроена она тут была до вторжения, точно так же, как в нашем мире, что меня лично совсем не удивило. Зачем еще разрабам заморачиваться, придумывая эльфам или гномам из параллельного мира традиции и обычаи, отличные от нашего, если достаточно просто красить их в черные цвета и спустить на них адские силы? Самый конец беседы обогатил меня еще одним заданием. Король, наевшись, завел речь о разведке позиций противника.
«А скажи-ка, Трой, мог бы ты выяснить, как обстоят дела в моей бывшей столице? Это всего 50 километров отсюда, но два отряда, что я послал туда ранее, не вернулись. Тут такое дело. В мой дворец ведет подземный ход из ближайшего к столице горного массива. Туда мы могли бы скрытно добраться, это не проблема. Но подступы к самой столице очень хорошо охраняются. Там бродят безумные орды зомби и много бесов. Едва начинаешь атаковать их, тут же появляются черти, за ними демоны. И дальше этой стадии у нас ни разу не вышло продержаться. А теперь у меня задумка такая. Проникнуть по подземному ходу из гор в мой дворец и атаковать чертей и демонов прямо в центре. Пока подтянутся зомби и бесы с окраин, есть шанс хорошенько потрепать это адское отродье и напомнить, что наша песенка еще не спета. Одна загвоздка. Во дворце подземный ход закрыт изнутри мощной металлической плитой на засов. Сделано с душой лучшими мастерами. Без шума его изнутри хода не взломать. А на шум сбежится вся адская орда, и наступление потеряет всякий смысл. Вот если бы ты пробрался в мои покои и отворил запор изнутри, вот тогда бы мы смогли устроить детям ада сюрприз так сюрприз».
Мигнуло оповещение.
«Король Перфундар просит вас провести разведывательную операцию в его бывшей столице Бампхоте. Необходимо пробраться во дворец и отворить засов на металлической плите, преграждающий выход из подземного хода. Награда. 12 тысяч опыта, 5 тысяч золотых, плюс 6 к репутации в отношениях с Перфундаром и его двором. Внимание! Задание рекомендовано для игроков 200+, из-за высокого уровня угроз на пути игрока. Принять? Отклонить?»
Вот тут я уже крепко задумался. Награда очень щедрая. Игрок должен быть уровня 200+. Это все недвусмысленно говорит о том, что легко там не будет. С другой стороны, со мной Тхакун. Есть очень эффективное в условиях стесненного пространства заклинание визуализации. Кроме этого, это же Королевский дворец. Там должна быть куча ценных вещей, которые теперь принадлежат выходцам из ада. А грабить нечисть – самое что ни на есть благородное дело. И наверняка выгодное. Я решился и нажал «Принять».